Будем, если мы не анализируем вещи, то видим, воспринимаем многообразие очертаний, цветов, вещей, включая счастье, страдания, то, что следует отбросить, то, что следует освоить и так далее. Мы также в этом многообразии вещей включены позитивные и негативные качества, а также позитивные и негативные объекты, вещи. Сами по себе они не являются позитивными и негативными, они являются позитивными и негативными в отношении сравнения с чем-то другим. Например, что касается нашего врожденного стремления к счастью, нам необходимо уметь проводить различия между позитивным и негативным. Например, нам неприятно страдание, поэтому все, что прямо или косвенно вызывает страдание, относится к негативному, а счастье, удовольствие, все, что для нас желанно, считается позитивным. Так, если брать все позитивные вещи, то самое драгоценное или важное из них и это чувство альтруизма, желание помогать другим. Если у вас есть альтруизм, желание помогать другим существам, то в глубине души у вас будет невероятный покой, ощущение невероятной радости, счастья. И поэтому, сколько бы вы ни попадали в неприятные ситуации, ваш ум не попадет под влияние этих неприятных обстоятельств. У вас сохранится глубинное ощущение удовлетворенности и радости, и верности своим идеалам. Если вы страдаете или испытываете какие-то неприятные ощущения, страдания, то при этом вы можете молиться, да смогу я тем самым взять из себя страдания всех живых существ, и пусть океан страданий живых существ иссохнет. А всю свою радость, всю свое счастье вы, опять же, горячей молитвой посвящаете счастью других живых существ, говорите, пусть эта радость, моя радость наполнит все пространство, пусть она станет радостью, пусть силы этого все живые существа будут счастливы. И тогда без всяких усилий с вашей стороны ощущение радости будет возникать у вас само собой, непроизвольно. Всего разнообразия позитивных качеств наиболее драгоценным является бодхичитта или альтруизм. Это бодхичитта или ум совершенно впечатление. Следует понимать на условном уровне, как мы говорили, это уровень, не подверженный анализу. И на условном уровне нам необходимо понять, к чему стремится бодхичитта, каковы объекты бодхичитты. Для того, чтобы породить в себе очень сильную убежденность и очень сильную бодхичитту, она должна сопровождаться мудростью, познающей пустоту вещей от самого бытия. Но это на относительном уровне, а что касается абсолютной реальности или абсолютной истины, то на абсолютном уровне мы, с точки зрения абсолютного, мы видим, что все, что существует, существует зависимо. И бытие вещей – это лишь простое обозначение мысли. Хотя они кажутся независящими от других факторов, это лишь видимый. На самом деле все, что возникает, возникает в зависимости от чего-то другого. Взаимозависимость – это сама природа нашей реальности. Но, тем не менее, существует некое несоответствие между тем, как мы воспринимаем вещи, и тем, как они существуют в действительности. Видимость и реальность противоречивы. И именно это мы должны для себя открыть. Если мы не откроем для себя истину, то будем продолжать вращаться в сансаре, продолжать сидеть в западне или в ловушке неведения. Что касается открытия реальности, то реальность мы можем открыть для себя на основе достоверного познания, анализирующего абсолютную реальность. Бодхичитту может поделить на две категории. Это относительная и абсолютная бодхичитта. Относительная бодхичитта – это желание достичь состояния Будды ради блага всех живых существ. А под абсолютной бодхичиттой следует понимать мудрость, которая прямо или недвойственно познает пустоту, и которая сопровождается умом относительной бодхичитты. И это, если она сопровождается относительной бодхичиттой, то тогда такую мудрость называют абсолютной бодхичиттой. Именно таким образом, на основе двух истин, относительной и абсолютной, мы можем проанализировать бодхичитту, поделить ее, опять же, на относительную и абсолютную. Итак, относительная бодхичитта – это стремление достичь состояния Будды ради того, чтобы устранить все страдания, которые являются нам на уровне видимости, на проявленном уровне. В то время как абсолютную бодхичитту следует понимать с точки зрения отсутствия у всех вещей самобытия, собственного существования. Итак, если мы проанализируем с точки зрения абсолютной истины, то все увидим, что все одного вкуса, все обладает одной и той же природой. Но мы должны это постичь для себя. Если мы не постигнем это, то, несмотря на то, что абсолютная реальность уже сейчас присутствует у нас, мы будем оставаться под влиянием неведения, веря в ту видимость вещей, которую воспринимаем. Так нам необходимо открыть для себя, что того истинного существования, которое видится нашему сознанию, на самом деле нет. И если мы сможем заниматься такой практикой, выполнять такую практику, то это то, что мы называем практикой нераздельности метода и мудрости, союза метода и мудрости. В результате такой практики мы обретем два тела Будды, формное тело и тело истины. А два тела Будды можно обрести на основе постижения или обретения этих двух видов бодхичитты. Относительные бодхичитты, то есть мудрости, и абсолютные бодхичитты. Простите, относительные бодхичитты, то есть метода, и абсолютные бодхичитты, то есть мудрости.
Что-нибудь, да.
Абсолютная истина, то есть глубинная пустота. А почему мы считаем ее такой глубинной, такой тонкой? Потому что если вы действительно понимаете, исследуете эту тему по-настоящему глубоко и всесторонне, то сможем достичь обязательно нирваны, то есть освобождения от страдания, пресечения страдания. Если мы не сможем открыть и сделать для себя такое открытие, то будем продолжать оставаться под воздействием неведения. Для того, чтобы более ясно понять это, перейдем к 26 главе «Мудрости срединного пути» Нагарджуны. Которая посвящена анализу 12-членной цепи сенсорического существования. На таком, мне кажется, если на таком расстоянии будет достаточно. Он довольно чувствительный. Анализ 12-членной цепи взаимозависимого происхождения. Будда Шакьямуни во время первого поворота колеса Дхармы преподал учение о четырех благородных истинах. Само по себе учение о четырех благородных истинах является основой, краеугольным камнем всего буддийского учения. Из 84 тысяч томов учения, которые дал Будда, то есть все 84 тысячи томов учения Будды, тем или иным образом включены учения о четырех благородных истинах. Если рассматривать две истины, относительно абсолютные, то здесь мы говорим не о том, как что-либо отбросить и что-либо освоить, а говорим о реальности с точки зрения двух истин. Относительные истины, которые являются истинной, не подверженной анализу, и абсолютные реальности. Из всех разнообразных ощущений, которые мы испытываем, нам необходимо отбросить боль и страдания вместе со всеми их причинами, а это относится к первым двум благородным истинам. В то время как третья и четвертая благородная истина, истина посещения, истина пути следует освоить. В отношении первых двух истин, истины о страдании и истины об источнике страдания, очень подробно рассматривается в этой связи 12-членной цепи независимого происхождения. Что касается последовательности, прямой последовательности 12 звеньев, то в этой связи очень подробно рассматриваются первые две из четырех благородных истин, истинное страдание и истинное источник страдания. Если же рассматривать 12-членную цепь взаимозависимого происхождения в другом порядке, в порядке прекращения или пресечения этих звеньев, то тогда здесь мы подробно рассматриваем последние две благородные истины, истину пресечения и истину пути. Итак, эти 12 звеньев зависимого происхождения гласят: первое звено – неведение, второе – карма, третье – сознание. Итак, в силу неведения появляется второе звено, которое, в свою очередь, порождает третье, четвертое и так далее. Такова прямая последовательность 12 звеньев этой цепи. И это включает в себя первые из четырех благородных, первые две из четырех благородных истин. В то же время, как, если вы рассматриваете в обратном порядке, это пресекается, постижение этого пресекается то, если рассматривается цель в обратном порядке. Точнее, не в обратном порядке, а в порядке пресечения, прекращения вращения в сансаре, то мы рассматриваем более подробно здесь 3-4 покарные. Так, эти 12 звеньев. Если вы думаете о неведении, затем о привязанности, то это омрачение. Второе и десятое составляет истинный источник страдания, в то время как семь звеньев включает в себя истинно собственное страдание. Вот 5 звеньев. Истинный источник страдания, 7 звеньев истинно самого собственного страдания. Но мы не будем рассматривать подробно 26 главу.
Когда мы говорим об истине страдания,
то думаем о двух аспектах. О внешнем и о внутреннем мире. Внешний мир — это тот мир, в котором мы живем, и вместе с его обитателями. А если вы думаете о внешнем мире, то становится совершенно очевидно, что он является результатом соответствующих причин и условий. Здесь мы видим соотношение между результатами и соответствующими причинами и условиями. И вот эта вот причинно-следственная взаимосвязь рассматривается на двух уровнях, на грубом и тонком. Грубый уровень всем нам совершенно легко очевиден, и мы можем его легко понять. Что же касается тонкого уровня, то его понять можно лишь с помощью размышления, анализа, иначе его не постичь. Тонкий уровень — это ежесекундные изменения, которые происходят во всех непостоянных вещах, объектах. И без тонкой причинно-следственной взаимосвязи невозможно грубая причинно-следственная взаимосвязь. И вот эта тонкая причинно-следственная взаимосвязь или тонкое непостоянство может открыться нам лишь в результате анализа, исследований, размышлений. Если думать о том, откуда взялся наш мир, если думать о происхождении нашего мира, то на грубом уровне можно понять, что да, вот какие-то причины служили толчком к созданию нашего мира. В то же время есть более тонкий уровень понимания этого, для которого требуется немало размышлений, для понимания которого требуется немало размышлений. Если вы скажете, что какие-то вещи, что наш мир возник стихийно сам по себе, то это логически противоречиво. Если говорить о том, что, как верят некоторые другие религии, мир был создан Творцом, Создателем, то это также не выдерживает логики с точки зрения буддизма. И с точки зрения буддизма, с точки зрения буддизма, во-первых, внешний мир был создан в результате причин и условий определенных, а с другой стороны, можно говорить о карме. Если между нами и внешним миром нет никакой связи, то невозможно ответить на вопрос, откуда берутся приятные и неприятные ощущения и так далее. Само по себе намерение или карма живых существ является главным фактором, образовавшим наш мир. Карма — это не что иное, как причинно-следственная взаимосвязь, в которой присутствует мотивация или намерение личности. И это вот эта вот причинно-следственная взаимосвязь, в которой наличествует намерение и называется кармой. Так, силу кармы живых существ можно изменить и внешний мир, и внешние элементы, из которых состоит наш мир. Если думать, грубо говоря, более грубо говоря, мы можем своими действиями можем менять этот мир. Материальный прогресс и все это, в то время как карма тех существ, всех нас, кто населяет этот мир, также влияет на мир и способна менять его. И подобным же образом внутренний мир или мир, психический мир, состоит из разных уровней причинно-следственной взаимосвязи. В результате этих причин и следствий мы испытываем то ощущение счастья, то ощущение смерти. Все, что мы испытываем или ощущаем, связано с умом. И вот эти приятные или неприятные переживания являются результатом простого присутствия ума. Но, то есть, если мы скажем, что это лишь результат ума, то это объяснение будет неполным, недостаточным. Несмотря на то, что мы стремимся к счастью и не хотим страдания, так или иначе, что-то происходит не так, как мы хотим, мы не способны получить желаемое и сталкиваемся с нежелательным. Чего же нам не хватает? Что же у нас отсутствует? И ответы на этот вопрос можно дать следующий. Наше извращенное или ложное познание, сознание порождает страдания. Итак, если мы не хотим испытывать страдания, мы должны избавиться от этого извращенного или ложного познания. И поэтому первая шлока 26 главы «Мудрости срединного пути» Нагарджуны гласит: «Неведение ввергает нас в сансарическое рождение, три кармических фактора усиливают образование рождения. Эти действия ввергают в состояние скитающихся существ». Итак, что такое неведение? Первое звено 12 членов цепи. Неведение может быть двух видов. Это простое незнание чего-то, а во-вторых, это неверное понимание чего-то, заблуждение в отношении чего-то. И в данном случае мы имеем дело со вторым видом неведения. Это извращенное понимание вещей, это восприятие вещей совершенно с точностью, полностью противоположным образом, полностью противоположным их истинному бытию или фактическому бытию. И вот это вот полностью противоположное истинному бытию вещей познание, восприятие и есть неведение. В текстах неведение трактуется на разных уровнях. Подобным же образом и реальность объясняется в буддийских текстах на разных уровнях, на более грубых, на более тонких. И вот это неведение, это познание противоположной истинной реальности вещей, также рассматривается на разных уровнях. То есть, например, может быть, один вид неведения, восприятие непостоянного как постоянное, второй вид нечистого как чистое, третье восприятие страдания как счастье. И именно в силу вот этого ложного, искаженного восприятия мы испытываем разнообразные страдания. Это в тексте, в первой шлоке, когда говорится, говорится, неведение ввергает сансарическое рождение. Три композитных фактора или три кармических фактора усиливают формирование рождения. Что же это за действие? Что же это за карма, о которой мы говорим? Все, что вы совершаете на уровне речи, например, вы говорите что-то приятное или наоборот что-то грубое, неприятное, после того, как вы произнесли это слово, действие уходит в прошлое, само действие исчезает, прекращается. Однако сознание остается его отпечаток, и неизвестно, когда вам суждено будет испытать на себе последствия этого действия, в этой жизни или в следующих жизнях. Итак, существует некий временной промежуток между созданием действия и созреванием его результата. Какова же здесь взаимосвязь между действием и его результатом? Связующим звеном здесь является сознание. Третье звено цепи взаимозависимого происхождения, которое несет в себе кармические отпечатки из жизни. Итак, в силу неведения вы создаете карму, которая остается в сознании в виде зерен или отпечатков. И сознание, насыщенное этими кармическими семенами, странствует из жизни в жизнь. Это третье звено взаимозависимого происхождения сознания. Под этим сознанием следует понимать сознание насыщенное кармическими отпечатками, которое переходит из жизни в жизнь. Мы не будем читать все шлоки этой главы. Тем не менее, если перейти на 10-й шлоке, то в ней она гласит, что корень сансары – это карма. Следовательно, мудрые не накапливают карму. Следовательно, лишенные мудрости являются деятелями, а мудрецы видят реальность. Я вот слышу, что комментирует корень сансара – карма. Здесь имеется в виду, что карма, накапливаемая под воздействием неведения, из корень сансары. Если неведение не возникает, то карма более не накапливается. Если же карма накапливается, если карма не накапливается, то прекращается страдание, прекращается бытие в сансаре. Заблуждение относительно реальности из-за восприятия всего, как имеющего самобытие, и из-за веры в это самобытие, существо накапливается разнообразную карму, и эта карма затем порождает страдания, ведет к страданию. Итак, несмотря на то, что старение болезни и смерти для нас нежеланы, мы не можем мгновенно избавиться от этого. Для этого необходимо для начала проанализировать, что является причиной всех наших страданий и боли. Мы установим, что причиной это является невидение. И если нам удастся пресечь невидение, то одновременно мы пресечем все формы болезни, старения, неприятностей и боли, которые в противном случае нам неминуемо придется пережить в будущем. Так, когда, например, у вас возникает ужасная болезнь, то даже если вам удастся избавиться от боли во временном отношении, если вы не искорените саму причину, то в будущем вам неминуемо придется страдать, поскольку остается причина. Причина для страдания. Шлока 11. С пресечением неведения перестанет возникать карма. Прекращение неведения является следствием прозрения и медитации. А с пресечением этих вещей, совершением этих не проявятся те. И все страдание действительно тем самым полностью пресечено. Для того, чтобы понять, как это достигать подобное пресечение, нам необходимо изучить 18 главу труда Нагарджуны «Мудрость срединного пути». Основной сердечный духовный сын Нагарджуны Арьядева сказал, что самым корнем, семенем сансары является сознание. Если что сейчас задает вопрос, есть ли на корейском языке перевод «Четверосотницы» труда Арьядевы. О, замечательно говорится его свидетельство, что на корейском языке есть два этих важнейших текста: «Четверосотница» Арьядевы и «Мудрость единого пути» Нагарджуны. Итак, семенем сансары является сознание, сказала Арьядева. Это сознание, воспринимающее различные объекты. Когда говорится, сигналом, что это происходит. Если человек действительно сможет, воспринимая объекты, личности, феномены как лишенные самобытия, тем самым пресечет этот корень сансары, сознание, воспринимающее вещи как наделенные самобытием. Зерно сансары и сознание. Но следует понимать, как зерно сансары и сознание, воспринимающее самобытие вещи. Итак, это неведение, цепляние за самобытие вещей. Основой этого цепляния является либо я, личность, либо феномены, социальные феномены отличные. Как говорит Чандракирти, в первую очередь сначала возникает ощущение собственного я, цепляние за я. Вслед за я возникает ощущение моего. Это мое и так далее. И с точки зрения порядка появления, то согласно Чандракирти, сначала возникает цепляние за я, за личность, а потом появляется, вслед за этим появляется цепляние за феномены, то есть цепляние за истинность феноменов. Как сказал великий Кармакирти в Рамановартике, в комментариях в Рамановартике, если возникает ощущение «я», то автоматически создается представление о других. Возникает ощущение привязанности к себе, привязанность к одним, отвращение к другим, высокомерие, гордыня, зависть и прочие омрачения. Эти омрачения толкают нас на негативные действия, такие как убийство и прочее. Итак, если брать последовательность возникновения этих двух видов цепляния, то согласно этим текстам, сначала возникает цепляние за себя, за свое я, и вслед за этим, в вторую очередь, возникает цепляние за самобытие других феноменов. И также в соответствии с этой трактовкой сначала возникает цепляние за себя, за свое я, а потом цепляние за совокупность тела, ум и так далее. Но, как сказал Нагарджуна, более глубинное исследование выявляет Каслан Нагарджуна, что если у вас возникает цепляние за совокупности, это приводит к цеплянию за свое я. И затем в силу цепляния за я вы создаете карму и вращаетесь в сансаре. Однако, если вы пытаетесь думать о том, как на самом деле воплощать это на практике, то, может быть, вначале легче размышлять об отсутствии плотного самосущего «я», а потом постараться расширить это понимание до всех остальных феноменов. Поэтому, возможно, вначале легче будет доказать, не себя ли убедиться в бессамостности личности, а уже вслед за этим постичь и бессамостности феноменов. Однако если вы поймете бессамостность своего я, то это автоматически приведет вас к достижению бессамостности своей совокупности или скан. Вначале возникает представление о самом бытии своего я, поэтому, а потом уже на основе этого я возникает представление о том, что это мои родственники, это мои друзья, это близкие мне люди и так далее. Когда мы говорим о медитации, на бессамостности, может быть легче и удобнее было бы начать с бессамостности. Читаем первую шлоку 18 главы. Если бы я был асканцами, оно бы возникало и разрушалось. Будь я отлично аскан, оно не имело бы их свойств. Еще один вопрос. То есть сначала рассмотрим, каким образом это я является вашим умом. Когда оно предстает перед вашим умом, у вас возникает ощущение, как будто бы это я является основой или владельцем, присваивающим совокупности. А совокупности кажутся, воспринимаются как-то как словно бы имущество или неотъемлемое качество этого я. Если ваше я предстает перед вами как владелец тела и ума, владелец вашей совокупности. Итак, вот этот владелец, это я, которое, как казалось бы, является владельцем тела и ума, то оно кажется существующим очень независимо. Когда мы думаем о себе, мы увязываем это с теми или иными совокупностями. То есть, когда вы говорите, когда я был молод, вы описываете себя на основе вашего тела. Когда вы говорите, вот тогда, и когда я был молод, сейчас, когда я стар, то вот это вот я является одинаково в обоих случаях. То есть воспринимается вами как нечто объединяющее вашу молодость и вашу старость. То есть в молодости у вас было то же самое я, и сейчас в старости у вас то же самое я. Итак, это я воспринимается вами как некий господин, а ваши совокупности как его слуги. То есть вам кажется, что ваша совокупность как слуги зависит от владельца, от хозяина, а хозяин же от них не зависит. Вы воспринимаете это таким образом, как будто бы совокупность зависит от вашего «я». Ваше является чем-то независимым и конкретным. Совершенно независимым, конкретным, словно. Существует ли оно действительно так, как вы воспринимаете его, нечто конкретное, нечто плотное, на что можно указать пальцем? А если оно существует таким образом, то оно должно существовать либо как одна из совокупностей, либо отдельно от совокупности. И первая шлока как раз содержит в себе опровержение тезиса о том, что я едина совокупность со сканками. А если бы я в совокупности то вместе с разрушением совокупности, например, тела, возвращалась бы я. Но это не так, поскольку я продолжаю свое считание даже после гибели тела. Но опять же, если вы опровергаете возможность того, что я едина со сканками, у вас остается только один вариант установить, что я существует где-то отдельно от вас. В этом случае, если бы я существовала отдельно от скан, несмотря на то, что тело и ум претерпевает постоянные изменения, я должно было бы оставаться статичным и неизменным. Однако это не так. Когда вы говорите о себе, я был молод, или сейчас я стар, вы описываете себя в связи с тем, как выглядит ваше тело. Увязываете свое «я» состоянием вашего тела. Следовательно, вот этого анализа мы устанавливаем, что я не существует ни отдельно от совокупности, ни среди совокупности. на него нельзя указать упадки, как она нечто объективное, существующее среди совокупности или отдельно от них. Еще один вопрос. Если нет, я не существует ни отдельно от сансанкхи, как нечто единое от сансанкхи, существует ли это я или нет? Но мы не можем отрицать того, что я существую, я действительно существую. Но поскольку в результате этого анализа мы опровергаем возможность объективного существования «я», остается только один вариант. «Я» существует субъективно, «я» существует как простое обозначение мыслью, «я» существует просто номинально, и ничего кроме этого. Однако, когда мы воспринимаем «я», мы воспринимаем его как нечто крайне независимое и конкретное. И в этом заключается противоречие. Вторая шлока. Если бы не было «я», я было бы то, чем «я» обладает. Успокоение «я» и того, чем оно владеет, освобождает от цепляния за «я» и «моё». Итак, в первой шлоке мы увидели, что не существует конкретного самосущего «я». Если мы осознаем, что самосущего «я» нет, то это освободит нас от привязанности к моему, то есть к тому, чем это я владею, а также к цеплянию за самосущее существование нашего «я». Итак, истинный способ бытия «я» – это простое обозначение мыслью, и это подобно… «я» подобно иллюзии, то есть оно кажется существующим истинно, однако, когда мы подбираемся к нему поближе и начинаем тщательно его рассматривать, мы видим, что оно необнаружимо. Понимание этого освободит от цепляния за истинность «я». Шлока третья. Тот, кто не цепляется за «я» и «моё», не существует. Видящий не цепляние за «я» и «моё» не познает реальность. Четвертая шлока. С прекращением воззрения о «я» и «моё» в отношении как внешнего, так и внутреннего исчезает и владелец. С прекращением этого прекращается и рождение. В данном случае под владельцем следует понимать влечение. Влечение или девятое. Или девятое звено цепи взаимодействия. Прекращение кармы и клеши ведет к нирване. Карма и клеши – следствие концепций, а не следствие умопостроений. Умопостроения пресекаются все так. Нет, имеется в виду девятое звено, оно называется не увлечение, оно называется цепляние. Подводительное имеется в виду цепляние. Так, неведение, цепляние заставляет нас воспринимать объекты преувеличенно. Если у нас возникает привязанность, мы чрезмерно преувеличиваем позитивные качества объекта, а если же у нас возникает отвращение, то мы преувеличиваем негативные качества объекта, недостатки объекта. Это неведение порождает карму, что в свою очередь порастает образное омрачение, порождает цепляние за самость, порождает у него цепляние за самость. Что же это за объект, который воспринимает этот ум? Объект восприятия подобного ума является чем-то конкретным, реально существующим, существующим как бы со своей стороны, со стороны объекта, существующим, имеющим самобытие. Итак, посредством такого анализа и исследования вы должны прийти к пониманию того, что, что такого плотного, истинно существующего «я» нет. И это как раз и называется пониманием бессамостности. Бессамостность следует понимать как постижение простого отсутствия истинного существования вещей. Не то, что вы видите какую-то конкретную пустоту. Что же такое пустота? Переживание пустоты. Переживание пустоты – это переживание простого отсутствия истинного существования вещей. Только подобное переживание можно назвать переживанием пустоты и ничего не остальное. Так, посредством такого анализа исследования, когда вы приходите к очень сильному убеждению, что подобного «я» не существует, то это помогает нам устранить неведение или цепляние за истинное существование, за самобытие нашего «я», личности. И тогда произойдет силу пресечения цепляния пресекутся умопостроения, в силу пресечения умопостроения пресекутся клеши, что приведет в свою очередь к пресечению накопления негативной сенсорической кармы, а это в свою очередь приведет к прекращению сенсорического страдания. Итак, если мы истинно воистину рассмотрим весь путь и таким образом, то придем к выводу, что от омрачения можно избавиться лишь постепенно. Итак, неведение можно устранить только посредством мудрости, познающей пустоту и сам. А каким же образом мы воспринимаем свое «я»? Вы должны действительно задуматься об этом. Просто представьте, как это «я», каким это «я» кажется вашему. Где же это «я», которое вы воспринимаете? Кажется ли вам, что ваше «я» — это тело, или ваше... Ваш ум – это «я». Подумайте. Кто-то в аудитории сказал? Так некоторые люди думают, что их тело – это «я», их «я». И, скорее всего, многие считают, что их мозг – это «я». Современных ученых однажды сказал мне, что если задуматься о функциях мозга и нейронов, то кажется, что соединение между нейронами порождает те или иные разные мысли, но но у мозгу нет какого-то такого центрального органа или центральной позиции, который диктует указания всем остальным нейронам и так далее. Это совершенно очевидно, что мозг – это не есть «я». Что касается ума. Ум – это «я» или не «я»? Один из мужчин хватился за голову, пытаясь понять. Я не умываю. так, что же это за я? Что такое я? В этом состоит вопрос.
Если сознание есть я,
опять же, очень трудно утверждать это, потому что ум имеет много разных уровней, более грубые, более тонкие. Грубый ум – это чувственные виды ума,
чувственные виды восприятия.
Они не являются «я», потому что, когда вы находитесь в состоянии сна, они пресекаются, их не существует. Может быть, ментальное сознание есть «я», а опять же, существуют разные уровни ментального сознания – тонкие, грубые. На более грубых уровней не существует состояние сновидения, состояние сна. Сознание сна не существует, когда вы находитесь в состоянии глубокого сна, а сознание глубокого сна не существует, когда вы находитесь без сознания. И так как вы видите, все эти разнообразные уровни ума нельзя назвать «я», нельзя отождествить «я». Если предположить, что «я» — это наитончайший ум, это, который проявляется в момент смерти, то, опять же, это невозможно, потому что временами наитончайшее состояние пребывает в латентном состоянии. Временами оно является проявленным. Так все эти объяснения, все эти исследования приводят нас к выводу о том, что «я» не является «я». Итак, поскольку это «я» является необнаружимым ни в теле, ни в уме, и одновременно не является чем-то отдельным от тела и ума, что же такое «я»? Может быть, «я» не существует? Можно задать такой вопрос. Однако, если предположить, что «я» не существует, то вы упадете в глубокую пропасть нигилизма. Потому что в этом случае вы не сможете никоим образом установить разнообразные чистые и нечистые состояния. Не сможете установить ни сансару, ни нирвану, потому что все это устанавливается в отношении личности или человека, или личности, которая испытывает страдания. Поскольку я страдаю, я в сансаре, говорите вы. Как вы можете думать о сансаре без того, кто страдает? И точно так же, возможно ли говорить о состоянии освобождения нирваны вне зависимости от личности, которая освободилась от всех страданий? Или очистилась от всех своих затруднений? Это говорит, что личности не существует, я не существует, есть край. И кроме того, это представление о том, что я не существует, противоречит нашему непосредственному личному опыту. Как же существует я? Для этого рассматриваем главу 22 труда Нагарджуны, посвященную анализу Тадхагаты. Тадхагата не един со скандхами, не отличен от них. В нем нет сканх, и сканхов нет его. Тадхагата не владеет сканхами. Так кто же Тадхагата? Так же, как недавно читали в главе 18, посвященной анализу «я», точно так же мы, как ранее мы исследовали личность, существует ли я в сканхе или отдельно сканх, в главе 22 мы исследуем Тадхагату аналогичным образом. Кто такой Будда, зависит от вопроса. Существует ли он как истинный владелец не омраченных совокупности и так далее. Вот такое исследование проводится в этой главе. Здесь мы делаем вывод, что этот хагат, что Сканхи не является этот хагатный, этот хагат также не существует отдельно от Скан. То есть Сканхи не являются истинно зависимыми от Адхагаты. И также он не находится в самосущей зависимости от Сканхи. Адхагата также не является истинным владельцем совокупности. Что же тогда Адхагата? Не опровергаем ли мы тем самым само существование Адхагаты? Нет, мы опровергаем существование Адхагаты как некого отдельно существующего Адхаган и как самосущего единого Садхаган. Второе слово. Если бы Будда зависел от Скан, он не мог бы существовать в силу собственной природы. То, что не существует по собственной природе, может ли существовать зависимость от другого, от иного? Итак, поскольку как я, так и Садхагата являются объективно необнаружимыми среди совокупности и отдельно от них, остается сделать только один вывод. Садхагата также существует лишь как простое обозначение, данное мыслью, на основе определенной совокупности. Вот, с драгоценным Винсена Гарджуна также говорит, что я не являюсь ни элементом земли, ни элементом огня, ни элементом воды, ни элементом воздуха, а также не является чем-то отдельным, отличным от совокупности. Что же такое я? Я – это простое обозначение, данное на основе этих разнообразных элементов. И подобное же применимо и к существованию Садхагаты. Садхагата – есть обозначение, данное на основе совокупности. Итак, мы выясняем, что мы существуем зависимо от своей совокупности. И это подразумевает, что независимого существования нет. Его нет ни у Садхагаты, ни у нас. И это называется концепцией бессамости. В конце 24 главы говорится, что сама природа Садхагаты – это пустота от самобытия, и то же самое справедливо относительно живых существ. И это то, что объединяет Садхагату и обычных существ – отсутствие самосущего существования, самобытия.